В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы в Москве, 12 часов дня, вторник, 21 апреля 2020 года. Вот уже четвертый эфир в режиме самоизоляции, как это принято говорить. И сегодня мы с вами читаем книгу пророка Исаия, которая подходит у нас к концу. Это совершенно уникальный и в то же самое время универсальный текст. Текст, который очень во многом помогает понять суть той надежды, победу которой мы праздновали в это воскресенье. Надежда на воскресшего Христа. И вот так получилось, что сегодня мы будем читать Исаию 63 главу. Программы я обычно готовлю заранее, за несколько месяцев. Планирую такие короткие своего рода сценарии, тезисы записываю, о чем говорить, как говорить. Потом это все прорабатывается. И вот задолго до того, как вообще появилась эта тема, самоизоляции, этой пандемии, этого вирусного ажиотажа, как я его называю, я вот написал сценарий двух передач, которые посвящены 63 и 64 главе пророка Исаии, и назвал их так: «Блокада духа», часть первая и часть вторая. Поэтому название нашей передачи сегодняшней — «Блокада духа». И я начать хочу вот этот разговор с того, что слово «блокада» ведь можно понимать по-разному. Давайте употребим, раз уж сегодня мы в такой реальности живем, слово «изоляция». Неважно, самоизоляция это, то есть человек добровольно остается где-то в закрытом помещении, или это помещение на карантин, больницу, из территории которой он не может уйти. Изоляция – это мера. Мера, причем вынужденная. Ну, я, поскольку в силу своего опыта работы уже почти 20 лет с людьми, вступившими в конфликт с законом, отбывающими наказания в исправительных учреждениях, да, это люди, лишенные свободы. Они изолированные от общества в силу понятных причин. Тех же причин, которые заставляют нас изолироваться и изолировать других во время эпидемии. В силу того, что люди, совершившие преступления, для общества опасны. Так же, как опасны люди, зараженные каким-то вирусом. В силу того, что человек может навредить другим и свое положение усугубить, его изолировать на время. Так же, как изолирует больного человека, изолирует человека, совершившего какие-то серьезные преступления. И вот мы сейчас работаем с проектом, который называется «Новые горизонты», работаем с подростками, которые в режиме изоляции живут, отбывают наказание. И вы знаете, наверное, многие согласятся со мной, если я скажу, что да, конечно, мы почувствовали на себе и, наверное, еще будем чувствовать последствия этой изоляции. Мы очень сильно ограничены в своем передвижении, в своем общении. Я вот практически с 25 числа ни с кем не общался, кроме продавцов магазина, да, лично, у себя дома или у кого-то дома. Конечно, это неудобно. Но вы знаете, вместе с этим, я по многим там соцсетях, где-то в разговорах по телефону, вдруг начинаешь понимать, что да, как у любой палки есть два конца, у любой медали две стороны, так же и в изоляции есть свои плюсы, конечно. А многие люди в восторге от того, что они могут побыть с семьей наконец-то и действительно побыть по-настоящему. Кто-то прочитал книгу, которую откладывал, никак не мог прочитать. Кто-то занялся каким-то делом, до которого у него не доходили руки. Понимаете, к чему я все это клоню? Что изоляция при всей своей вынужденности, ее эффект, как внешний, так и внутренний, он во многом зависит от чего, от того, к чему человек стремится. Потому что кто-то в изоляции, если говорить о преступниках, ожесточается. Кто-то, если не секрет, по некоторым роликам смотришь вот сейчас в условиях этого самоизолированного такого карантина, начинает пьянствовать дома, заниматься всякими глупостями, да? И вот я хотел бы, чтобы сегодня, вот в этой первой части передачи, которая названа «Блокада духа», мы с вами посмотрели, что происходит, когда Бог прорывает эту блокаду духа. Потому что не секрет, что грех, как говорят отцы церкви, он человека блокировал. Он его замкнул в самом себе. И эта стена, страшная стена, как Исаия, мы с вами читали 59 главу, мы в эту стену как тыкаемся, вот, как слепые, да, ощущаем ее, стонем, как голуби, ревем, как медведи, мы об этом говорили. И вот в прошлой передаче мы говорили, что эта стена охраняется. Мы говорили о сторожах. Мы говорили о том, ссылаясь на Клайва Льюиса, что на эту стену по-разному смотрят люди, которые с разных сторон от нее находятся. Мы, если не, так скажем, говорить более просто, с одной стороны, блокированы и изолированы в каком-то греховном состоянии, как можно сказать, у времени в плену, да? С другой стороны, мы и сами очень часто выступаем в роли такого блокатора. У слова «блокада» есть еще другой термин такой производный – «блокировка». Когда вот во всяких силовых единоборствах человек наносит удар, и его партнер этот удар блокирует, то есть не дает ему добиться того эффекта, который должен был принести этот удар. И вот для меня, вот в силу, наверное, может быть, сегодняшняя ситуация повлияла, хотя готовил я эту передачу заранее, но то, как я ее подаю, конечно, на это повлияла ситуация сегодняшняя. Так вот, для меня 63 глава книги пророка Исаии – это начало прорыва блокады. Потому что в этой блокаде мы же… ведь посмотрите, каково первое последствие греха. Человеку стало стыдно, и он покрывает себя одеждой, сшитой из смоковных листьев. Вот Мильтон в своей поэме «Потерянный рай» очень здорово об этом пишет. «Увы, за слоном этим тщетным скрыть нельзя их преступление и жестокий стыд. Им далеко до славной наготы былой». Знаете, что происходит? Вот очень интересно, Мильтон описывает вот этот момент грехопадения, и что происходит потом. Потрясающе раскрывает содержание, так по-своему, поэтически, содержание третьей главы книги «Бытия». Это ведь мы блокируем себя, Бога. И он в 63 главе книги пророка Исаии идет на прорыв этой блокады. Это мы шьем себе смоковные листья, как в Осии написано в 11 главе. Окружен Ефрем ложью, Израиль лукавством. Мы окружаем, блокируем себя ложью о самих себе, ложью об этом мире. Очень быстро учимся шить одежду из этих смоковных листьев, да, выдавая желаемое за действительное. И что происходит в блокаде? Мильтон описывает, как Адам и Ева начинают разговаривать между собой. В попреках обоюдных зря текли часы. Никто себя не осуждал. И тщетным спором не было конца. Люди, вот сообщество человеческое, блокированное, изолированное, отчужденное от источника своего бытия, но до конца все-таки не потерявшего с ним связь. Это общество живет вот в этой изоляции, блокируя поэта, пытаясь блокировать в себе самих правду о том, что Бог есть, о том, что душа бессмертна. И вот поэтика Исаии именно вот в этих особенных главах, она исполнена какого-то особенного пафоса. Мы с вами читали, когда Исаию 53 главу, вот эти вот знаковые, да, фрагменты, известные всем. Там ведь тоже этот пафос присутствует, но он такой. Это да, та самая победа, радость со слезами на глазах. Это триумф, торжество со слезами. Он понес на себе наши беззакония, да? Он взял на себя все наши грехи, обезображивая лицо Спасителя. Здесь пафос совсем другой. Здесь перед нами не агнец, который ведется на заклание. Здесь перед нами лев, который возвращается к себе. Разные способы в разные эпохи люди придумывали, чтобы блокировать идею Бога в своем сознании. От жестокой агрессии до еще более страшной вещи, до глубокой апатии. Вот Аверинцев, наш замечательный филолог, ныне покойный, замечательно говорил о христианстве 21-20 века. Он говорил, что если раньше для человека вопрос существования Бога – это был вопрос жизни и смерти, то было важно даже на государственном уровне доказать, что Бога нет. То есть блокировалась эта идея очень агрессивно о том, что Бог есть. А сейчас эта блокада носит совершенно другой характер. Это такая вязкая, как говоря военным языком, глубоко эшелонированная оборона безразличия. Есть Бог или нет его, говорит обыватель, нам нет какая разница. Нет, он даже готов время от времени совершить даже какие-то религиозные действия. Там, особенно праздники, да, мы все знаем, как обостряется у людей это религиозное чувство. Но опять-таки это все те же листья. Все те же смоковные листья, которым далеко, как пишет Мильтон, до славной ноготы. Итак, начинаем читать прорыв блокады. Кто это идет от Едома? В червленых ризах от Вассора, столь величественной в своей одежде, наступающей в полноте силы своей. Я, изрекающий правду, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего, точили? Я топтал, точил один, и из народов никого со мною не было. Я топтал их в гневе моем, попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя. И ярость моя поддержала меня. Я попрал, и попрал я народы в гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Вот такой прорыв нашей действительности. Мы говорили, много раз я повторю эту мысль, о том, что пророчества в Библии, они носят такой телескопический характер. Когда вы смотрите горизонтально на верхушки гор, которые одна за другой идут, они у вас все, вы расстояние между ними не видите. И, конечно, в пророчествах Исаии вы не видите эти тысячи лет между первым пришествием и вторым Христа. Потому что в духовном смысле это всегда близко. И прав был апостол Петр, сказал, который говорил, время близко. Господь близко, вернее, Петр говорит, апостол Павел говорит, ибо время коротко. То есть для первых христиан, как и для сегодняшних, чья блокада прорвана, те, в чьих сердцах ожил и воскрес Спаситель, те, чьи сердца он озарил, как пишет апостол Павел, славой познания Христа, да, во втором послании к Коринфянам, для тех, конечно, это радостная весть. Представляете, вы в осажденном городе, вас обступили превосходящие силы противника, город уже истощает свои запасы, ресурсы, и вдруг идет мощная армия союзников на прорыв. Вот примерно то же самое будет происходить во второе пришествие Христа. Потому что он придет, чтобы забрать своих, избавить их от окончательного гнева, который придет, обязательно придет. И в книге Откровения этот гнев описан с потрясающей образностью. Понимаете? Я думаю, что сегодня люди очень во многом недооценивают время, в котором мы живем. Время, которое, уж если апостол Павел обозначал это время как последние времена, то мы, наверное, еще ближе к этому слову «последний», чем были отцы церкви. И вот мы читаем книгу Исаии, мы подходим к ее концу, и мы все больше и больше понимаем, что существует вечная кульминация для блокированного духа, духа человеческого, который, как пишет нам книга притчи, есть светильник Господень. И время, в которое мы находимся в блокаде, в изоляции, скажем так. Понимаете, ведь связь-то с тем, от чего мы изолированы, все равно остается. И в блокированный Ленинград летали самолеты. По Ладожскому озеру все-таки туда ходили грузовики. Не удалось спасти всех. Но кто-то благодаря этому спасся. Но что отмечают все, пережившие знаменитую трагическую ленинградскую блокаду. А мы с вами в прошлом году, была такая дата, отмечали 75 лет снятия ленинградской блокады. И вот, вы знаете, много обычно вот таких юбилейные даты, так называемые, на 70 лет погоны, на 75, очень много публикуется любопытных материалов. Дневниковых записей, воспоминаний, писем. И читать их не просто интересно, а я считаю очень важно, потому что они помогают нам каким-то образом оценить и тот подвиг, который совершался в дни блокады, и тот ужас, в котором люди жили. Вот недавно я, может быть, год назад, два, читал замечательную книгу Михаила Кураева, одного из любимых моих современных писателей, который, слава богу, еще пока жив, это вот из поколения такого уже уходящего, да, книга так называлась «Блок ада». Вот она у него, слово «блокада» разделено на две части. «Блок» через тире и «ада», и оба слова с заглавной буквой. Он описывает свое детство блокадное. Если у вас есть возможность, в интернете можно это читать онлайн. Сейчас, кстати говоря, очень много ресурсов бесплатных. Можно читать, слушать, смотреть. Я, например, с восторгом на сайте «Книга в ухе» слушаю, как Смоктуновский читает «Бедных людей» Достоевского, «Капитанскую дочку» Евгения Онегина. Я бы сказал, это потрясающе. И много, вот много такого материала, пищи для ума, скажем так, есть. Поэтому пользуйтесь вот этим временем изоляции для того, чтобы и это брать. Можно ведь слушать того же Смоктуновского, как он читает, потрясающе, Пушкина, занимаясь чем-то одновременно. Я, например, очень часто работаю, и много сейчас приходится работать, какие-то вещи доделывать, прорабатывать. И у меня иногда как фон звучит Смоктуновский, читающий, допустим, Евгения Онегина. И много книг удается смотреть и студировать. Но я отвлекся, давайте вернемся. Так вот, Кураев пишет в этой своей потрясающей книге «Блок ада» вот свое детское впечатление от этого времени. О том, как он хоронил своего младшего брата, будучи совсем маленьким, тот младенцем умер почти. И вот он описывает это кладбище и город Рупов. А потрясающий о блокаде пишет академик Лихачев, который тоже ее пережил. И вот в свое время была написана Олесем Адамовичем, белорусским писателем, тоже уникальная книга, я считаю, блокадная книга, которая, кстати говоря, руководство страны так колебалось, печатать ее или нет, и все-таки ее издали, слава богу. Смотрите, как пишет Олеся Адамович о блокаде. Человек несчастен и от того, что сам себя не знает. И потому вдруг враг себе, как в блокаду, себе, человеку. И от того, что обнаруживает в себе состояние, которое потом забыть не дано. А жить с памятью о них и тревожно, и не хочется. Кто-то сказал... Человек таков, насколько он способен, сколько он может услышать о себе, понести правду. Так вот, понимаете, блокаду многие люди узнавали правду не только о жестокости врага, который бомбил и обстреливал Ленинград, не только об ужасе голода, который истощал тела и души людей. Люди узнавали правду о себе. Были те, кто отдавал последний кусок хлеба и умирал, спасая чью-то жизнь. Были те, кто отбирал эти куски хлеба. Были те, кто скупали ценности за буханки хлеба. А много чего было в этой блокаде. Люди, пережившие ее, а мне довелось в 1979 году, я первый раз был в Петербурге, тогда в Ленинграде, пообщаться отчасти с людьми, которые эту блокаду пережили. Вы знаете, люди, которые пережили, они никогда не будут прежними. Причем и в хорошем, и в плохом смысле. И вот я, собственно, почему я и решил назвать вот эти две передачи, сегодняшнюю и следующую, «Блокаду духа». Потому что я хочу, чтобы мы поняли, что Бог, спасая нас, блокированных грехом, смертью, адом, который вошел отчасти в нашу душу. Мы все на Пасху читали это стихотворение, этот стих «Смерть, где твоя победа?» Да? И ад, и смерть, и грех побеждены. Но понимаете, прорывая эту блокаду, первое, что Бог делает. Он говорит нам правду. Это очень важно. Узнать правду о себе. Мы окружены и блокированными силами греха и зла, которые действуют в мире. Мы блокированы своим собственным стыдом, которому мы пытаемся придать разные названия. Мы блокированы взаимными упреками, кто в чем виноват и что нам теперь делать, да? И вот так же, как блокада, которая длилась с 8 сентября 1941 года по 18 января 1943 года, 872 дня, открыла много ужасного в человеке и много слабого и ценного в нем. Также и наша жизнь в этом, как пишет апостол Павел, теле греха и смерти, многое нам открывает о самих себе. Виктор Франкл, когда его спросили, кто такой человек, а Виктор Франкл – это психоаналитик, который перенес концлагерь, он сказал, это животное, которое изобрело газовые камеры и печь Освенцима. Но тут же оговорился и сказал, ну это и личность, которая входила туда с гордо поднятой головой и молитвой на страх. Человека можно довести до страшного состояния. Вот этой блокадой, о которой мы говорим. Его можно превратить в тупого скота, в страшного зверя. У вот, приключениях Одиссея там есть момент, где странники попадают на остров, где Цепсея такая злая девушка, начинает кормить всех, но она их кормит для того, чтобы они превратились в свиней. Да, то есть вот блокировать можно человека так, что он забудет о том, кто он. Вот читал тоже, вот на 70 лет победы была издана книга «Свитки из пепла» о людях, которые выжили, которые подняли в 44-м году восстание в Освенциме и взорвали две печи, в которых сжигали тела людей. Да? И благодаря их подвигу нацисты не успели все тела сжечь, потому что они не успели восстановить печь. И вот читаешь, в этом пепле были найдены записки людей. Был такой Залман Градовский, и документ этот назвали «Записками из ада». И вот ты видишь, как дух человека блокированный, как он не может ни право, ни влево, ни вперед, ни назад. И что остается? Вверх и в глубину. Вот это происходит блокада. Я об этом говорю, потому что хочу пожелать нам всем. Отчасти, конечно, в другом формате, в другой степени интенсивности, находящимся в изоляции или в блокаде. Дорогие радиослушатели, я это говорю для себя и для вас. Время для нас расти вверх и в глубину. Во время вот этой ограниченности нашей свободы, вынужденной или добровольной, надо позволять Богу прорывать эту изоляцию и слышать правду о себе. Потому что без правды не может быть никакого спасения. Человек, который болен, должен знать, что он болен, чтобы позволить врачу себя вылечить. Погибающий должен понимать, что он гибнет, чтобы позволить себе спасти. И вот Бог эту блокаду прерывает и говорит нам правду. Мы на небольшую короткую паузу идем, просто для того, чтобы перевести дыхание. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
В эфире Радио Теос «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. 21 апреля, вторник, 2020 год. Режим самоизоляции. И мы с вами, как ни странно, говорим о блокаде духа. И о том, как Господь эту блокаду прорывает. А победа духа над плотью, победа вечности над временем, победу внутреннего содержания над внешним его искажением. Это всегда победа трагическая. Это всегда праздник, радость со слезами на глазах. И хочется сказать слава Богу и слава нашему Спасителю Иисусу Христу, который идет на этот подвиг. Идет на этот прорыв. И, конечно, здесь Исаия смотрит далеко вперед. Дальше Голгофы, на котором, да, на кресте, мы с вами знаем, что когда предал дух свой в руки Отца, Спаситель, завеса в храме взорвалась. Блокада, вот эта завеса плоти была прорвана. Окончательно. Человек получил доступ к Богу. И об этом пишет автор послания к евреям, который я сейчас с увлечением читаю, очень глубоко в этот текст погружаюсь. Совершенно потрясающий текст. Но, понимаете, она прорвана в плане вот вертикальном, духовном измерении. Отчасти в плане души человека, потому что душа этим светом озарена. Но мы все еще живем в теле греха и смерти. Мы все еще живем в мире, который, по словам апостола Иоанна, лежит во зле. В мире приходящем, в мире полном скорби, как пишет, говорит Спаситель ученикам, последние вечери. Я мир победил, но вы мужайтесь. В мире в этом вы будете иметь скорбь, потому что этот мир, как он ненавидел меня, так он будет ненавидеть и вас. Но, тем не менее, блокада прорвана. У нас есть, как была в Ленинграде, дорога жизни. У нас есть, да, какая-то связь с большой землей, если этот употреблять язык. Но здесь Исаия описывает, как Господь во гневе идет, чтобы эту блокаду мира и блокаду плоти сокрушить окончательно. И вот это слово «прорыв», оно, на мой взгляд, очень уместно. Потому что здесь праведный гнев по отношению ко всему злу, которое живет в мире и блокирует нас, совмещается с любовью. С любовью к подавленным, угнетенным, блокированным людям. Воспомяну милости Господней и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию своему и по множеству щедрот своих. Он сказал: подлинно они народ, мои дети, которые не солгут. И Он был для них Спасителя. Во всякой скорби их Он не оставлял, и ангел лица Его спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его. Поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Тогда народ его вспомнил древние дни. Дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря, спас тремовец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего? который вел Моисея за правую руку, величную мышцу свою, разделил пред ним воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались. И вот это чтение достаточно длинное, я заканчиваю 14 стихом 63 главы пророка Исаии. Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ свой, чтобы сделать себе славное имя. Вот смотрите, если в первом нашем чтении, в начале мы читали вот начало этой главы, 63-й, Господь идет на прорыву, и он сражается с врагами. Да так, что его одежда вся в крови. Он топчет врагов для того, чтобы пробиться к своим. Вот почему опять меняется динамика этой речи. От этой ярости, да, вот по отношению к врагам, которые угнетали его народ, переходит Исаия к радости тех, кто избавляется от этой блокады. Я вот помню эти сцены, документальные кадры, как обнимаются друг с другом люди, которые вот соединились два фронта, да, и как вот эти кадры, как они друг навстречу бегут, обнимаются, что наконец-то все, блокаду прорвали. Понимаете, в духовном измерении, а это измерение главное в нашей жизни. И здесь это очень хорошо у Исаии показано. Нас блокирует мир. Мы блокируем слова и действия Бога, пытаемся во всяком случае, да? Мы возмущаем и огорчаем Духа своим отношением к чему-то, своими словами, делами, да? Но посмотрите, как Бог спасает человека блокированного, человека, который блокирует себя сам, а человека, который чужим произволом изолирован от себя самого и блокирован своим собственным беззаконием в той же степени. И вот почему так торжественно звучат слова этого пророчества и молитвы пророка Исаии. «Призри с небес и посмотри жилище святыни твоей и славы твоей. Где ревность твоя и могущество твое? Благоутробие твое и милости твои ко мне удерживай. Только ты, Отец наш. Ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя твое, Искупитель наш. Для чего, Господи, ты попустил нам совратиться с путей твоих, ожесточиться сердце наше? Чтобы не бояться тебя. Обратись ради рабов твоих, ради колен наследия твоего. Короткое время владел им народ святыни твоей. Враги наши попрали святилище твое». А о чем здесь Исаия говорит? Он говорит о том, что мы потомки Авраама, духовные его потомки прежде всего, ну и физически в каком-то смысле, не такие, какими мы должны были бы быть. Вспомните, как Спаситель разговаривает с фарисеями, и что он отвечает им в ответ на их утверждение о том, что они дети Авраама. Он их называет детьми дьявола. Именно с точки зрения, они генетически были детьми Авраама. Мы иудеи, потомственные, но в духовном смысле нет. И Исаия задает вопрос, почему мы стали такими? Спаси нас. Скажи нам правду. Вылечи нас. Избавь нас. Понимаете, ничего ведь нового под солнцем нет. В 1898 году Гюстав Любен, французский, в общем, один из родоначальников психологии написал книгу замечательную «Психология народов и масс». Я не во всем с ней соглашусь, но очень здорово показывает, насколько вот сообщества человеческие вообще поддаются всяким влияниям. Как легко блокировать дух человека, который живет в толпе. Слава Богу, у нас есть возможность пока, вот сейчас, вот в это время изоляции, хотя бы не растворяться в этой массе, в этой суете и действительно остановиться и задуматься. Потому что Любен очень здорово пишет. Там очень впечатлительными и крайне переменчивыми. Массы, не удерживаемые уже никакими преградами, по-видимому, осуждены беспрестанно колебаться между самой бешеной анархией и самым грубым деспотизмом. Они очень легко поднимаются по одному слову, и их однодневные божества скоро становятся их жертвами. Кажется, что массы жадно добиваются свободы. В действительности же они всегда ее отталкивают и беспрестанно требуют от государства, чтобы оно ковало для них цепи. Они слепо повинуются самым темным сектантам и самым ограниченным деспотам. Краснобаи, желающие руководить массами и чаще всего следующие за ними, возбуждают нетерпение и нервозность, заставляя беспрестанно менять повелителей. 120 лет назад написано. Гюстав Любен. «Психология народов и масс». И вот, подходя к концу этой передачи, тема которой будет продолжена в следующий вторник, подходя к такому промежуточному финалу разговора о блокаде духа, мы должны помнить, что если что-то или кто-то блокирует нас от Бога, мы можем надеяться, что Бог эту блокаду прорвет. Это первое. Второе, эта блокада никогда не будет окончательной. У вас есть молитва, у вас есть священное писание, у вас есть общение с единоверцами, с единомышленниками. В то же самое время, если мы блокируем Бога в своем сознании, в своей жизни, в своей душе, это будет иметь самые печальные последствия. Конечно, для нашего будущего, для нашей души. О чем Исаия говорит? Грядет возмездие, которое человек, отвергнувший Бога, несет в себе самому. Так же, как человек больной и отвергнувший болезнь несет сам в себе эту болезнь и все ее последствия. И здесь Господь, который изрекает правду, сильный, величественный, Он приходит, чтобы спасать. «Спасти, а не погубить душу я хочу», говорит Христос, обращается к Евангелию в ответ на все упреки. Мы, знаете, сегодня религиозное сознание, оно живет в такой иллюзии. Они почему-то априори, люди решают, мы это делаем почти каждый день, что Бог почему-то абсолютно согласен с тем, как мы живем и что мы делаем. Его молчание, да, мы выдаем как бы за согласие. В псалмах есть эпизод, когда Бог говорит человеку: «Ты думал, что если я молчу, значит, я такой же, как ты?» Во всякой скорби Бог спасает человека. Но человек, по словам пророка Исаии, возмущается и огорчает Святого Духа. Он блокирует эти слова. «Я не больной!» Или «Нет, эта болезнь не такая страшная!» «Мне ничего, я сам вылечусь!» Это все далеко от той славной наготы, который лишился человек, ослушавший Бога. Нравственная зрелость, зрелость духовная, она учит нас, живущих в блокаде в каком-то смысле, отталкиваться не от себя, а от правоты Господней, от верности того, что Он делает в нашей жизни. Поэтому, что бы там ни происходило сейчас, будем мудры и воспользуемся вот этой паузой, которая у нас, слава Богу, есть. Я не знаю, сколько она еще продлится. Ну, будем надеяться, что не очень долго. А с другой стороны, будем пользоваться, если она еще будет длиться. Понимаете, потому что мы стоим на пороге чего-то, каких-то перемен очень серьезных в мире. И вот здесь такой, знаете, как пишет автор книги «Записки из пепла» о людях, которые пережили вот эту блокаду духа в Освенциме, о состоянии человека, вот, в ощущении его. Одни были не способны перешагнуть через черту личной безопасности, другие – через черту личной обреченности. Вот так, такой выбор стоит, горизонтальный, между человеком, оказавшимся в блокаде, загнанным в тупик этим злом. Чего бы ты ни выбирал, да, в лагере, ты можешь выжить только за счет другого. И поэтому ситуация была очень крайне сложная для духа человеческого. И вот этот момент, об этом Виктор Франкл пишет замечательно. А верим в этот вечный высший смысл, который есть во всем, что с нами происходит. Иначе мы, боясь за себя, будем отступать за правдой. Или в отчаянии будем блокировать ту любовь, которую Бог нам предлагает. Господь Иисус, наш Спаситель Христос, Царь наш, прорвал эту блокаду, пока еще не окончательно. Я надеюсь, что скоро она будет окончательно прорвана и снята, потому что между прорывом блокады и снятием большая разница. В 43-м году блокада была прорвана, сняли ее только в 44-м. Мы с вами остаемся в этом мире, мы не можем из него уйти. Мы с вами живем в этом теле греха и смерти. Что ж тут поделаешь? Время для нас услышать правду о себе и поверить в спасение, которое Бог нам предлагает. Потому что Он сокрушает любые преграды, любые стены. Он прорывает блокаду духа. Разговор, о котором мы с вами продолжим, обязательно продолжим в следующий вторник. Вторая часть у нас будет. А сейчас я хочу пожелать вам мудрости, терпения и вот этого усилия, в котором мы размышляем над Словом Божьим. Находим там ответы для себя. Не все плохо в этой изоляции. Поэтому держитесь и оставайтесь с нами в эфире Радио Телс.